Слушайте 52-й выпуск «Технокотиков». Сегодня 8 августа 2021 года, и в студии все. Дима, Жора, Юля, и можно сказать, у нас юбилейный выпуск наконец-то. 52 недели в году, 52 раза мы этот выпуск записали всей толпой. И в 50-м, предюбилейном, мы делали небольшой розыгрыш. Все, кто оставляли там комментарии, могли получить шанс что-нибудь от нас получить. Мы решили просто всем, кто там оставил комментарий, что-нибудь прислать. Мы сегодня вечером после выпуска сядем, потянем номерочки и шляпы, выясним, кому что достанется. И ждите, в общем, свои подарочки. Мы обязательно с вами свяжемся, мы обязательно вам напишем.
Дим, ты зря выпуска. Это сейчас в самом начале выпуска рассказал, потому что те наши единственные 5 слушателей, которые слушали ради этого, просто сейчас выключат подкаст, потому что дальше никакой мотивации слушать нет. Или есть?
Да. Никакой мотивации нет. Но вообще мотивация есть. Мы, после того, как мы расскажем свои страшные новости Жоры, у нас Юля расскажет свои позитивные новости. Поэтому в конце будет что-то интересное, я уверен.
Я вас
запугал прям страшно.
Да.
Короче, ну давай, с твоей начнем.
Страшные новости. Интриги, скандалы, расследования, все как обычно. Недолго я держался на позитиве. На протяжении последних 2 или 3 недель разворачивается скандал с израильской компанией NSO. Компания-то делает шпионскую программу под названием Pegasus. Ну, как бы так, легальную шпионскую программу. Они говорят, что они продают свои услуги исключительно государственным организациям, то есть правительствам, и исключительно ради борьбы с преступностью мировой. Вот. И тут случилось интересное. Аж 17 изданий международных во главе с Guardian занялись расследованием. В интернет утекли 50 тысяч номеров телефонов с именами и датами, когда у NSO запросили хакнуть данные контакт. Ну, предположительно, да, NSO, естественно, говорит, что вы все врете, ничего такого не было, а если было, то и не так. И что вот этот список, он никоим образом не означает, что NSO на самом деле пытались хакнуть этих людей. То есть они как бы, знаешь, не опровергают, что это запросы к ним, но они говорят, что мы не обязательно хакали по этим запросам. Вот так. Проверить было бы сложно, потому что, ну, есть или нет вирус на телефоне французского президента, знает только служба безопасности самого президента. Но среди номеров нашли еще контакты журналистов. В числе них ведущие антикоррупционные журналисты из разных стран. Совпадение такое, ага. И нашлись контакты их родственников. Еще одно совпадение, в том числе несовершеннолетних. А кроме того, даты совпали с датами, когда на телефонах этих людей, этих журналистов, появились следы хакерской активности. То есть журналисты — это как раз не президент, они обратились в независимую организацию, которая занимается кибербезопасностью, прислали им свои телефоны, те занялись разбором и выяснили, что да, вот именно в те даты, когда запись появилась в утекшей базе данных, у них на телефонах вдруг резко началась подозрительная активность. Вообще, что такое активность, как вообще находят следы? В любом софте есть ошибки. Если у тебя в программе ошибка обработки входных данных, она может начать работать неправильно. Вот это, не знаю, люди иногда видят, Windows, там, не знаю, приложение скрашилось, закрылось, сказала, извините, не могу больше работать, это типичная ошибка. Если есть кормить программе неправильные данные, она может не скрашиться, а начать выполнять непроизвольный, не тот код, который в нее разработчик заложил. Именно таким образом хакеры и хакают что-нибудь. Да, jailbreak знаменитый таким образом работал, когда люди разлачивали свои айфончики. В самых первых версиях даже можно было зайти на специальный сайт, и у тебя раз, и телефон разлоченный. То есть даже данные вот сайта, даже веб-страничка — это вот пример входных данных, которые можно таким образом сформировать, чтобы у тебя все как бы, ну, сломалось. Или не сломалось, а сломалось таким образом, как ты хочешь. И у этих журналистов нашли, например, смс-ки специальным образом сформированные, которые содержат не текст, а вот такие куски данных, которые именно призваны запустить вирус,
процесс, да?
Угу. Да, запустить сторонний процесс, который не предусматривался разработчиком телефона, и что-то на этом телефоне сделать. Вот такие смс-ки приходили с интервалом буквально там в считанные минуты после того, как запись появлялась в той самой утекшей базе данных. В общем, совпадение, которое уже вряд ли может быть случайность. Короче, История страшная. В этой базе, кроме журналистов, были еще куча высокопоставленных политиков, включая того же французского президента. То есть государства не стеснялись следить друг за другом через вот эту фирму. Просто можно мне, пожалуйста, премьер-министр такой-то страны, вот его телефончик. НСО всячески отвергает. Они отдельно в своем пресс-релизе сказали, что вот конкретно глав государств мы значит, не беремся. Не сдавали, да.
Мне кажется, за журналистами приходите, там скидочка сегодня у нас, маркетинговая акция, два по цене одного, а президентов нет.
Да, кто у нас тут раскрыл коррупционный скандал в Мексике? Пожалуйста, вот его сын, дочь, мать, друзья.
И палец.
И палец. В общем, хорошее напоминание о том, что сколько бы власть ни говорила, что законы о слежке, которые исключительно сделаны для того, чтобы обеспечить нашу безопасность, и никогда не будут использоваться ни про кого против террористов, это всегда вранье. Как только у тебя есть инструмент, который никем не контролируется, а такие инструменты по умолчанию никем не контролируются, он будет использоваться бесконтрольно. Так было уже 100 раз, и так будет всегда. История, к сожалению, никому ничего не учит. А журналистам, что сейчас грозит, на самом деле, судя по всему, очень много. Ну, во-первых, их данные слили, да? А во-вторых, мы помним, что, как вы сказали, слежка за неугодными журналистами — это опасная вещь. Саудовская Аравия, например, одного из журналистов, который не нравился правительству, убила прям на территории посольства. Вот буквально год назад так поступили с человеком. А кроме того, у журналистов есть свои информаторы, которых они по закону большинства стран имеют право не называть. Скорее всего, телефоны всех этих информаторов, если их хакнули, уже тоже утекли в руки спецслужб. Теперь про них уже все знают. То есть эти информаторы теперь тоже в опасности. Даже если сам журналист находится за пределами страны, те люди, которые предоставляли ему данные, неважно о чем, о коррупционных скандалах, о чем-то еще, они тоже сейчас, скорее всего, находятся в опасности. И, ну, в общем, ситуация страшная, скандал большой, дошло до и правительства самого Израиля, которое как бы не имеет к этому отношения, но поскольку компания шпионская находится именно на территории Израиля, то у них сейчас, конечно, очень тяжелые времена. Что еще можно сказать? Можно сказать, знаешь, я часто слышал такой аргумент от своих знакомых: а мне-то ничего не грозит, я же не журналист, там, не террорист и так далее. Ну, можно сказать, идите нафиг. Потому что, во-первых, именно так умирает журналистика в принципе. Когда она умирает, у тебя не остается никаких шансов следить за тем, что происходит вокруг, участвовать, не знаю, в том числе в выборных процессах, понимать, что происходит в стране и так далее. Во-вторых, нет никаких гарантий, что кто-то не получит еще доступ к этой же базе данных. Вот эта же, например, утекла, и утекет еще одна, и они утекают регулярно, стабильно, каждый месяц, и никто не гарантирует, что твои данные все абсолютно с фоточками, контактами, чем еще угодно, завтра не окажутся в руках, вот неважно кого, да, может быть, это просто банк их получит и начнет тебе спам слать, а может быть, ребята на зоне, и они начнут обзванивать твоих бабушек и так далее, предоставляя им данные о тебе, чтобы им казалось, что звонят действительно люди знающие, и вытягивая из них деньги. Вполне. Не то чтобы реальная ситуация, так уже было.
Да, вот ситуация такая. Конечно, новость очень печальная. Хотя, знаешь, с другой стороны, мне кажется, есть что-то хорошее в этом, в самом факте новости. Потому что такой слив, такой громкий скандал, он еще раз должен привлечь, по крайней мере, внимание общественности. И должны зародиться какие-то дискуссии на тему вообще конфиденциальности наших данных, свободы слова, свободы журналистики и так далее, правильно? То есть, и, возможно, это как раз станет таким, может быть, негативным, но поводом для того, чтобы еще раз поднять эту тему и поговорить о ней. Хотя, к сожалению, сколько ни разговаривай, мне кажется, что сейчас сила не на стороне обычных людей, которые борются за какую-то свободу слова. И, наверное, моя новость будет тоже частично про это. У нас сегодня такое интересное совпадение. Мы с Димой, мы не всегда проговариваем новости, которые мы будем рассказывать. Зачастую где-то 50 на 50. И сегодня мы, не договариваясь, выбрали две темы на схожую тему. И, извините за тавтологию, сегодня я хотел рассказать про новость, которую наверняка все уже слышали. Это про компанию Apple, которая заявила о том, что они планируют пока что только в США сканировать изображения на айфонах для того, чтобы попробовать найти какие-то изображения сексуального характера.
Ну, педофилию.
Педофилию, фактически, да. Да, по-русски. В общем, новость громкая, так, ну, прозвучала, хотя я заметил, что там не все обратили внимание, посмотрели заголовки, ну, проверяет и проверяет, как бы, что в этом такого, да. Но на самом деле история очень интересная. Я попытался еще так погуглить, почитать новости западные там разных изданий, сравнить вообще, что пишут эксперты. Ну и, конечно, понятно, что прикрывается. Знакомая, честно говоря, нам, россиянам, история, когда заботятся о наших детях, но фактически принимаются какие-то решения, которые серьезно влияют на конфиденциальность данных, на какое-то право приватной переписки, да, и так далее. В общем, как именно Apple вообще планирует этим заниматься? В общем, они сказали, что у них есть определенные нейромодели, там, натренированные, у них есть тул, называется Neural Match, и он фактически обучена система, если таким очень упрощенным языком говорить, система обучена распознавать изображения на ваших девайсах. То есть технологии вы уже видели, если вы пользуетесь айфонами, например, вы можете зайти в вашу фотогалерею, обнаружить, что у вас сверху есть поиск, и оказывается, поиском можно искать фотографии, например, напишите туда там еда, море, машина, не знаю, имя друга, и фотографии вам быстренько найдутся.
При этом теперь можно писать педофилии, он тебе будет отфильтровать.
Теперь можно писать, да, голые дети, и он тебе будет искать голых детей на твоем айфоне. Но шутки шутками, в общем, такая система работает, и фактически, да, это нейросеть, которая обучена по определенным признакам отбирать фотографии. И, в общем, сейчас ее дообучили, скормили огромную базу изображений там такого сексуального характера с детьми, и научили определять. То есть не человек рассматривает, да, фотографию, а система может определять, есть ли у вас такого рода изображения. И что Apple планирует делать? Она теперь планирует, компания, перед загрузкой в iCloud все эти фотографии просто сканировать и сравнивать их со своей базой данных. И если у вас какие-то есть сигналы, да, то есть если нейросеть говорит, что есть определенные сигналы, говорящие о том, что скорее всего на этой фотографии действительно есть какое-то сексуальное насилие, то сотрудники Apple будут автоматически оповещены об этом, и они будут уже вручную ревьювить изображения, которые были вот зарепорчены. И если будут найдены какие-то действительно уже человеком факторы, которые доказывают, да, что это прям насилие там над детьми, то аккаунт ваш будет сразу деактивирован, и в Штатах есть компания, которая называется Национальный центр по похищенным и эксплуатируемым детям, он будет оповещен автоматически, а там все ваши данные, да, окажутся. В общем, на самом-то деле можно сказать, что ну что в этом плохого, да, и в принципе эта задумка грамотная, и действительно есть огромное количество случаев, там каждый год происходит, и пропадают дети, и воруют детей, и продают детей, да, особенно в странах третьего мира. Но проблема-то вот в самой технологии. То есть можно здесь сказать, что фактически вот этот вот инструмент, который проверяет изображение на совпадение, он не видит сами фотографии ваши. То есть можно сказать, ну не о чем как бы беспокоиться, да? Но в то же время есть основания. Вот, например, есть такой исследователь безопасности в университете Джона Хопкинса, его зовут Мэтью Грин, и он сказал, что фактически эта система может быть использовано для того, чтобы подставлять невинных людей. Каким образом? А очень легко. Я беру и, например, в смс-ке, точнее не в смс-ке, в iMessage отправляю Диме на его iPhone фотографию такого плана. Его система, если она подключена, например, в галерее как-то к iCloud, то он начинает сканировать изображение и автоматически отключает Диме аккаунт, деактивирует все его данные, отправляются и все, пожалуйста. Вот и как он говорит, что уже исследователи в области безопасности уже были способны провернуть такие трюки, и это все достаточно легко делается. И, в общем, это один из многих, да, примеров того, как можно эксплуатировать данное нововведение. Вот. В общем, здесь еще что нужно сказать? В том, что другие компании, там Microsoft, Google, Facebook, они уже годами вот таким же образом исследуют изображения, которые есть у них на серверах, и находят, и репортят о том, что да, это какие-то непригодные, да, изображения. Но здесь инновация как бы Apple в том, что они впервые это все проверяют на девайсах пользователей, то есть на девайсах обычных людей. Это происходит не на серверах, а на девайсе. И Также вот Apple объявила, что она планирует вот это сканирование добавить не только в галерею, но и в сообщение, в отправку сообщений через iMessage. При этом мы все знаем, что они говорили о том, что сквозное шифрование используется. То есть фактически здесь уже появляются какие-то...
Я как раз про это хотел сказать. Это, наверное, главный плевок в сторону их всех заявлений предыдущих о полной безопасности пользователей.
Да, здесь очень сложный такой баланс. То есть, ну... Честно говоря, нельзя называть это балансом, да, если так вы более-менее разбираетесь. Но действительно есть проблема в этом. Потому что вообще здесь тоже стоит упомянуть, что Apple в течение многих лет, уже последних, она находится под большим давлением правительства США, которое требует усиленное наблюдение за зашифрованными данными. И постоянно они капают и просят там получить ключи и так далее. Но вот Apple решила найти такой компромисс, да, в том, чтобы... принять эти меры безопасности, но при этом, как вы сами видели с последней презентации, например, продолжать заявлять о том, что они там номер один в конфиденциальности, номер один в защите данных и там защищают тебя от маркетологов, от куки, от всего, что можно, от трекинга рекламы, но...
Кроме
самих себя, да. И вот это мне лично кажется страшным, потому что, по сути, корпорация берет в свои руки такие права, и как она дальше будет ими пользоваться, непонятно. И самое непонятное, что будет дальше, ведь это всего, может быть всего лишь первым таким звоночком. Сегодня мы, прикрываясь детьми, защитой детей, внедряем в сообщения, которые зашифрованы двусторонне, да, внедряем технологию, которая отслеживает все-таки какие-то там цифровые отпечатки файлов, которые вы передаете. Но это же может быть всего лишь началом. Завтра могут внедрить еще 30 разных моделей нейросетей, которые будут отслеживать ваши фразы.
Без завтра, вот я бы сказал, двойное про двустороннее шифрование, что нужно сказать или объяснить, да? То, что вот, не знаю, сигнал, телеграм и так далее, они хвастаются похожей технологией, она означает следующее. Если вы не храните историю на сервере, то ваше сообщение реально не видит компания. Она не может его увидеть. Оно зашифровано таким образом, что его расшифровывает только получатель. Ну, либо вы сами. В случае с фотками так было.
Поэтому сложно
ключ хранится у вас.
Чаты, да, WhatsApp, например, если вы им пользуетесь, это невозможно сделать фактически.
Это именно прям физически невозможно. То есть это математически доказано, что никто без вашего ключа не сможет это сделать. Когда Apple внедряет вот такую технологию, они фактически уничтожают это сквозное шифрование. Оно перестает работать. Хотя они продолжают заявлять, что оно есть. Если есть бэкдор на телефоне, который может это шифрование отключить и фотки прислать куда надо, это означает, что Apple может этот бэкдор оставить включенным перманентно, что, скорее всего, и произойдет. Это означает, что никакие ваши данные уже не зашифрованы. Все. Вот это, наверное, главный итог этой новости. Ваши сообщения больше не зашифрованы, ваши фотки больше не зашифрованы. Их может увидеть любой сотрудник Apple потенциально, если они этого захотят. Вот что нужно вынести из этой новости.
Да, еще добавлю, Дим, все правильно ты сказал, что здесь не только есть факт того, что да, фотографии могут быть, там, может быть, бэкдор, но и сам факт того, что контент, который вы отправляете, зашифрованный point-to-point, он, получается, проверяется. То есть он не сначала шифруется, а потом отправляется, а он сначала проверяется, проходит на этапы всякие сравнения со всякими кучей моделей разных обученных. Там нет ли там каких-то высказываний? Ну, то есть давай представим себе, да, что может быть. Там на наличие каких-то высказываний, на обсуждение, не знаю, каких-то политических деятелей, на фотографии какого-то жестокого обращения с детьми, а потом только шифруется и отправляется. И в случае, что если до этапа шифрования обнаружится, то да, автоматически будут оповещены службы какие-то государственные.
А мне, знаешь, что еще заинтересовало, кстати, в их рассказе? То, как они на фоточках тренируются. Вообще в США нелегально хранить фотографии педофилии, да? Если их нелегально хранить, как их получила Apple? И получила ли она их? И очень может быть, что нет. То есть, возможно, тут они не нарушали закон. А если
я
нет,
не то... думаю, что нарушали. Если честно, я видел где-то упоминание про эту историю, как они рассказывали, есть опубликованная информация, там как нейромодель была отучена, там было там... Если, ладно, не буду врать, потому что не помню точно цифр, количество фотографий. Но, в общем, эта информация есть в сети. Я, честно говоря, ее не готовил сегодня, не смогу рассказать, но ее можно найти.
Да, она надо будет посмотреть, я обязательно займусь. Мне просто интересно то, что если таких данных мало, или они действительно не являются вот прямыми, а кто-то просто симулировал похожие фотографии, да, ну, условно говоря, нашли порнографию с актерами, которые выглядят молодо, то какой будет шанс ложноположительных срабатываний? Условно говоря, ты обмениваешься нюцами в iMessage, да, со своим партнером. Сработает ли случайно именно на эти сообщения система Apple? Вот есть у меня подозрение, что именно на них она и сработает. И именно их она потом отправит сотрудникам Apple для анализа. Посмотрите, пожалуйста, нет ли там чего такого. Они с удовольствием посмотрят, я уверен.
Я бы вернусь сейчас с комментарием. Мне кажется, надо вопрос вообще по-другому поставить. Поможет ли вот эта вся история реально детям? Потому что они объявляют... Ну вот, вот про это вся фишка.
Ну почему нет, кстати?
По сути, они сейчас перетекут, все вот эти вот товарищи, они тоже не идиоты. Они просто перетекут на другие носители, и они найдут другие способы, где создавать контент и хранить его. Просто сейчас они все уснят, что на... Да, и все. И как бы, и что дальше?
Ну, это таких, видимо, знаешь, совсем-совсем зеленых любителей, которые вообще не понимают.
Ну, сейчас точечно пару там засекут, вытащат, рапортуют об этом, те нашумит об этом в новостях история, и все на этом закончится.
Главное отрапортовать. А нет, я согласен абсолютно с Юлей. Если помнишь, Сноуден, когда вскрывал систему слежки массовой за телефонными звонками и так далее. Она, кстати, тоже называлась там красиво Patriot Act, чтобы никто не был против Patriot Act, который на самом деле являлся слежкой. Так вот, по итогам, не помню, скольки лет, 8 ее работы, за репорченных реальных кейсов найденных террористов было ровно 0. Было несколько каких-то новостей, типа мы, кажется, почти кого-то нашли, вот-вот мы уже у него на хвосте.
Кажется, нащупали.
Да, но реальности нет. А вот людей, за которыми просто последил товарищ майор, которому не нравился сосед, вот таких было больше, чем ноль. Мне кажется, будет все, как сказала Юля, и да. Реальных кейсов будет очень мало. Будут какие-нибудь фолс-позитивы, будут какие-нибудь козлы отпущения, которых там нашли с предположительной фотографией, потом гоняли по судам 5 лет, потом оправдали, человеку испортили жизнь.
Дим, знаешь еще что интересно, что Apple при этом при всем, она отрицает, что изменения представляют собой бэктор, ухудшающий шифрование. То есть они заявили, что это тщательно продуманная инновация, которая не нарушает конфиденциальность пользователей, а скорее защищает ее. В Apple, дальше цитата будет, в Apple наша цель создать технологию, которая расширяет возможности людей, обогащает их жизнь, помогая им оставаться в безопасности, говорится в сообщениях компании. Мы хотим защитить детей хищников, которые эксплуатируют средства коммуникации для вербовки и эксплуатации детей, а также ограничить распространение материалов в сексуальном насилии над детьми. Вот такие дела.
Ну,
подытожить. Красивыми словами.
Apple не перестает удивлять меня в степени инноваций своих пресс-релизов. Это факт.
Ну, мне, наверное, как человеку, чья профессиональная деятельность связана с разработкой, да, под операционную систему Apple, конечно, грустно, наверное, это видеть. А все-таки хотелось видеть и верить в том, что действительно компания ценит конфиденциальность сообщений, то, о чем они так говорили, то, чем они пытались отличаться от многих других, того же Facebook, да, там, и постоянно противостояние есть, это известные все факты. Но, к сожалению, видимо, политика сильнее.
Да, и вот, наверное, предлагаю закончить нашу негативную.
Рубрика, да, рубрика негативных новостей закончилась, рубрика... да?
Слушай, а хочешь я позитивно докину в ту же тему?
Ну давай.
Чуть порадовались. Был похожий скандальчик недавно с другой израильской компанией, SellerByte, которые тоже хакают телефон, только у них физическое устройство, и они в какой-то момент громко отчитали, что взломали сигнал. Физически это, скорее всего, невозможно, потому что сигнал... гарантированное математическое криптостойкое шифрование. В общем, сигнал на них обиделся, они где-то добыли себе SellerByte-овский девайс, хакнули его, посмотрели, чего он сделан, выяснили, что, во-первых, там куча ворованного софта тоже стоит без лицензии, во-вторых, этот софт не обновлялся. Ну, ворованный, в смысле, они не соблюдают лицензию, а там GPL и так далее, там много open-source было. И в нем известные дырки, то есть его даже хакать не нужно было. Можно в интернете погуглить, какие есть дырки в этой версии софта, и, в общем, они себе в логин накидали эксплойтов, чтобы когда хакаются... Вернее, пытаются проанализировать логи сигнала, чтобы этот софт у них крэшился или начинал писать фейковые логи. То есть там была очень веселая история, и чуваки там даже убрали, по-моему, пресс-релиз про сигнал на какое-то время и пошли срочно фиксить баги в своем софте. То есть разработчики хакерского софта, они отнюдь не обезопасены от хаков, они, как правило, мало заботятся о собственной безопасности. И
а еще
сигнал прикольно это показал.
А еще тролли сверху при этом.
Да, вот так, бойся, позитив. Давай, Юлька.
Я, знаете, сидела, слушала вас, подумала, что мне надо было рассказывать новость про вот эту нашумевшую, про Big Data и 150 уволенных сотрудников, чтобы закрыть вот эту всю историю. Но она,
ладно, она же негативная, она же смешная.
Ну, здрасте, я как на нее посмотреть, но меня от нее уже так тошнит.
150 людей, они обрели свободу, перейдут в нормальные компании.
А, ну если это с этой стороны посмотреть. Нет, давайте не будем
обсуждать. А сколько мемов?
Не, вот да, мемы вообще бесценны в этой истории. Пусть, ладно, я думаю, что все в курсе этой новости.
Давай хорошая.
Да, позитивная новость. Я хотела рассказать про то, что NASA объявил набор участников в первую однолетнюю имитацию экспедиции на Марс в наземном комплексе. Прикольно?
Они могут с России набрать людей и платить американскую зарплату настоящего космонавта? Я думаю, у нас столько желающих найдется.
Там нужно очень хорошо знать английский, я помню, это одно из требований, чтобы попасть в участники.
London is the capital of...
Жора, становись в очередь за индусами.
Жор, все, вообще провалено. Вообще, зачем это все делается? Цель имитации, ну, это исследования, связанные с тем, что будет происходить, когда реально люди попадут на Марс. И мне кажется, это вообще будет идеально для реалити-шоу. То есть они будут, по-моему, 4 члена экспедиции, и они будут решать реальные задачки вот в этой вот имитации. Им будут подкидывать всякие проблемки, а-ля, там, не знаю, нехватка ресурсов, какое-то оборудование вышло из строя, там пропала связь. Ну, в общем, различные проблемы, и они должны будут с ними справляться.
Звучит настолько интересно, что кажется, что это реально реалити-шоу, а не тест-масса.
Я бы даже подписку купил какую-нибудь. Знаешь, мне вообще кажется, это было бы круто продавать, сделать такое шоу, продавать подписку, и ты смотришь сезон, и на эти деньги они потом реально отправляют команду в космос, и с настоящего космолета делают второй сезон. Ты еще раз подписку покупаешь. Ну, прикинь, действительно, вся планета смотрит, это же интересно было бы.
Так, если они отправят туда Олю Бузову и Ксюшу Бородину... то Россия будет просто вообще вливать туда миллион. Да ты чё, знаешь, как в России бы поднялись рейтинги?
Знаю, это печалит.
Да, ты чё Россию ты опускаешь? Я уверен, что, извините меня, в США там ток-шоу посмотрите, реалити-шоу, там они еще похлеще будут.
Ну да.
Не, ну просто Россия славится тем, что...
Контент, он везде интересен, но, ребят,
да нет, ну просто Россия славится тем, что у нас проекты, они долгоиграющие. То есть если там тот же Дом-2 по 1-2 года просуществовал, у нас сколько существовал?
Талантливые.
Вот, я про это говорю, что если запустить идею подписки, отправить туда ребята, девчонок, Олю и Ксюшу, то они там начнут генерить контент годный. Ладно, я ушла от темы. Про реалити-шоу я реально подумала, что это было бы очень круто, чтобы они так сделали. Тем более, что они собираются не только вот такие вот технические какие-то моменты проверять, но нет.
Я просто представил, как они собираются каждые 2 недели в кольцо, решают, кто самое слабое звено, и выбрасывают в открытый космос просто чувака на настоящем ковре.
Я предлагаю написать письмо в НАСА по поводу наших идей, типа подписка, как выгонять людей оттуда. Нет, я хотела сказать, что они будут еще смотреть на то, как физически, эмоционально люди справляются с изоляцией на длительный срок, потому что это действительно тяжело, и, возможно, они придумают потом, как помочь ребятам, которые будут действительно жить на Марсе. Что еще из интересного про эту экспедицию, это то, что для проживания у них будет напечатан на 3D-принтере марсианский модуль площадью 158 квадратных метров. Прикольно? Прикольно.
Прикольно.
Я надеюсь, что он потом останется, и его будут использовать, не знаю, как исторический, туристический объект какой-нибудь. Короче, вот эта вот вся история, это уже реально метит на реалити-шоу какой-то грандиозное место, куда можно будет потом поехать и
Слушай,
Юль, я надеюсь, что... Да.
Да, расскажи, извини.
Не, я хотела перейти к следующей части, но давай говори.
Да, я хотел сказать, что я уже ощущение, как будто у меня такое дежавю, я слышал про эту новость, но много лет назад. И мне кажется, что действительно были какие-то испытания в России, причем тоже в рамках подготовки полета на Марс собиралась команда, они в закрытом пространстве жили друг с другом, в общем, там были терки. И я сейчас решил быстренько загуглить, пока ты рассказывала. Но нашел другую новость, что в июне оказывается 8-месячный эксперимент имитации полета на Луну в России, причем. Вот он в июне так этого вот года стартанул.
Да нет, ну то, что делали раньше такие эксперименты, типа имитация там полета, длительная изоляция, это как бы не первая история. Вот то, что Дима упоминал перед записью, вот этот Марс...
Марс 500 американский, да?
Марс 500, да. Но вот Дима утверждает, что это американские, а я вижу новость, что это все-таки наши ребята делали, да, там были американцы, там были еще ребята из других стран, но это все-таки не американская история была.
Ну вот про Луну это... Роскосмос. Да, на Луну точно Роскосмос, 6 человек, 3 мужчины, 3 женщины.
Ну вот и Марс 500 это тоже, по-моему.
Вот может быть, Дима, про него я и слышал. Ну мы проверим это после запуска. Ой, да. После записи. После записи подкаста посмотрим.
Да, ну и последнее, наверное, это просто рассказать про требования. Меня удивило, что, в принципе, не обязательно ты должен быть космонавтом, как я поняла, из требований. А там есть ограничения по возрасту, это должен быть кто-то от 30 до 55 лет. А, как я уже сказала, хорошее знание английского языка. Ну, скорее всего, какие-то ограничения по здоровью. Там написано, типа, без вредных привычек, но, наверное, там более жесткие требования есть. И должны быть там определенных специальностей. Ну, в основном, конечно же, это инженеры нужны. Но и, в принципе, если у тебя есть там все эти требования, то ты можешь податься и поучаствовать в этой имитации. Только единственное, я вот тоже не понимаю, допустим, они отправят 4 человека в эту имитацию, и мне казалось, что, по идее, эти же люди и должны потом полететь на Марс в реальную экспедицию. Но
да не, вряд ли.
Так...
Что уже точно значит, что они психологически стабильны, да?
Ну, не, как бы думаю, для меня это логично. Типа, они на них... Ну, ты кажется, думаешь, что им дело. Просто они нужно изучают, откатать какие-то.
Да, они изучают
штуки.
Психологию малых групп, я думаю, изучают какие-то психотипы, аспекты всякие взаимодействия такой группы в долгом времени, в изоляции.
Я, кстати, сейчас сразу скажу, потому что я нагуглил. Да, я тотально ошибся. Марс 500, я перепутал название с другим американским проектом, где они исследовали людей в изоляции для будущего полета. А 500, да, это был совместный проект, в основном российский, еще европейский и китайский. Вот, mm-hmm. И большая часть участников там была как раз русские, базу они строили тоже в России.
Ну вот. Ну, в общем, мне кажется, нужно освещать такие истории и реально делать из них реалити-шоу, потом показывать, может быть, не все, но по-любому там есть интересный материал после таких штук.
Ну, слушай, даже не говоря про шоу, вот почему они этот эксперимент делали? Потому что как раз, по-моему, одна из миссий шаттла пошла очень неудачно в Америке, когда там двое астронавтов, в общем, вступили в личные отношения, кто-то из них был женат, там начался скандал, и это попортило им миссию. То есть они поняли, что за человеческими отношениями внутри команды тоже нужно следить, да, и это был один из таких моментов. Да, не знаю, было ли такое, что в России, если было, то не говорили, и это была одна из причин, которая, вот, ну, так сказать, стартовала много таких подобных экспериментов, которые начались там лет 10 назад. Вот один из них Марс 500, а что если мы их вообще изолируем, да, как люди не сойдут ли с ума, не выбесят ли они друг друга, потому что проблема реальная.
Ну, конечно, психика. Да, не готовы к таким изоляциям.
Это они еще женский коллектив не сажали в изоляцию.
Просто в наш бухгалтерию зайди, там пять Нина, Ирина Павловна. Они там
бухгалтерия 500.
Бухгалтерия 500, а 500 дней изоляции.
Закрываешь на неделю.
В кабинете бухгалтерии.
Да, и заставляешь годовой отчет подготовить, не выходя. Я вспомнил еще интересный случай про на экспедицию. То ли это Южный полюс вроде бы был, какая-то исследовательская станция российская, там тоже ребята, они подолгу, по полгода работают. И, в общем, поругались из-за книги, спорили о литературе. В общем, один другого ножом ударил в итоге. Образованные люди, это реальная история, можете погуглить, не так давно была там, ну, не больше 5 лет назад, мне кажется.
Да. А я тебе говорю, Симон Александрович, что Достоевский имел в виду, не это.
Да, такой, на. Ну, на самом деле, шутка шутками, действительно, это же тяжело. Представь, вот когда ты устаешь от людей, да, те, кто жили в общежитиях в студенческие времена, наверное, могут это понять. Если тебе не сильно везло с соседом, то ты начинаешь с какого-то, через какое-то время ты начинаешь раздражаться прям совсем по мелочам. То есть сейчас скажи, ты подумаешь, да ну что за глупости, но я действительно видел эти истории, да и сам, наверное, где-то в какой-то степени настолько глубоко, чтобы на ножах драться, но...
И это звездный час наших коллег, интровертов, нердов, которые, во-первых, не разговаривают с соседями, а что их бесить, а во-вторых, ничего не ждут от жизни. Ну, не мытые тарелки, не мытые, ну, не стиранные свитеры, не стиранные. И так можно 500 дней продержаться, но, даже кстати, не знать, как соседа зовут.
Но в защиту интровертов, на самом деле, у них тоже есть пределы, у них все равно им нужно социальное общение, то есть иногда и они не выдерживают, и готовы.
Я думаю, даже здесь дело не только в общении как таковом. Ты действительно, если ты не любишь общаться, может быть, тебе и не надо это общение, да, там, по работе индивидуально. Но действительно, человек рядом через какое-то время, каждый день, находясь с ним бок о бок, он тебя может начать раздражать просто, как он сопит носом. Знаешь, вот, ну, банально до таких вещей. И это же как раз все психология изучает. И их должны, наверное, как-то обучать какому-то внутреннему противодействию. Какие-то техники должны быть, да? Для того, чтобы...
Например, беруши.
А потом ты будешь...
Не, ну ты приводишь пример прям там совсем какие-то простые вещи. Мне кажется, там должно быть все гораздо сложнее. Все-таки туда отправляться. Да, в экспедицию не совсем прям примитивных каких-то ребят.
Да, и здесь же не в примитиве, мне кажется, с интеллектом это понятно, не сильно коррелирует.
Что... Просто в группе должен быть один опытный психолог, который разруливает конфликты для всех остальных. Главное, чтобы он сам был ментально стабильным.
Очень интересно, вот это очень тяжело найти психолога, который стабилен.
Очень круто, кстати, эта ситуация все показана была в сериале, про который мы рассказывали уже. «Во имя всего человечества», сериал компании Apple, который выпускала для Apple TV, про экспедиции там на Луну. Да, это альтернативная история, когда все-таки Советский Союз высадился впервые американцев на Марсе. И вот там как раз эта вся история была хорошо так освещена, и они очень круто показали, как психика начинает меняться у людей, которые подолгу жили. Ну, там была проблема, что экспедицию оставили и не могли ее забрать, не могли сменить членов экипажа на лунной станции. И им приходилось там очень много месяцев находиться вместе. И там у ребят уже начала крыша ехать. В общем, очень круто показаны сами аспекты, как вот меняется психика, как это все в жизни может действительно случиться. В общем, кому-то тема интересна, сериал в очередной раз порекомендую. По крайней мере, первый сезон восхитителен. Второй уже мне не так зашел.
Да.
В общем, ждем реалити-шоу.
Да.
И
фан-факт напоследок.
Дим, ты записываешься вообще? Сам в НАСУ.
В НАСУ нет. В НАСУ не записываюсь. Там обычно
экспедиенты берут. Ну что, у тебя английский нормальный?
Английский нормальный,
раздражать людей ты умеешь.
Это тоже, да. Это я легко.
Тебя возьмут.
Если только
ради этого... Как раз специально будет этот человек, который будет специально раздражать людей, знаешь, чтобы как раз-таки проверить, да, на нем тренироваться. Такой, вы идеально подходите.
Теперь, когда вы это сказали, я, наверное, подамся, потому что чувствую в себе потенциал. Знаете, сколько длилась экспедиция?
Мы верим в себя.
Экспедиция Марс 500.
200 дней?
520 дней, по-моему.
520.
Я победил.
Ну, потому что, почему бы не округлить 520?
Просто забыли про них потом через 20 дней, да?
Достали.
Блин, ребята, уже 20 дней, быстрее, поехали, заберем их.
Черт, давайте
кому-нибудь поставил таймер на 2000 какой-нибудь год. И...
Да. А потом, да, телефон сел, разрядился.
Так бывает. Все, на этой позитивной.
Позитивной, да.
Ну, хорошо. Пока. Слушайте котиков, заходите к нам в социалки. Ну, а те, кто знают, и так свои имена, ждите от нас сообщений в личку. Мы напишем. Пока.
Пока.
Пока.